Вся наша жизнь состоит из земной и духовной двойственности. Потому что, будучи людьми, мы являемся существами триедиными, которые телом живут в этом мире, душой также проживают жизнь этого мира, приобретая уникальный опыт, кстати, чувственный опыт, житейский опыт. Например, ангелы, будучи существами исключительно духовными, не обладают способностями обретать многообразный опыт, который доступен людям. И в этом мире мы живем душой. Но также наша душа, если она начинает слышать голос Духа Божьего, а соединяющийся с Духом суть один Дух с Господом, наша душа начинает проникать в мир духовный. И мы своим третьим проявлением нашего естества являемся существами духовными. Человек – это дух, душа и тело. Триедины. Как написано в послании к Фессалоникийцам, «И ваш дух, и душа, и тело да сохранятся в целостности пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И вот плотской частью души, а бывает душа плотская, который живет побуждениями удовольствия, чувственными наслаждениями. Ну, тянется к плотскому проживанию этой жизни. Душа плотская живет в этом мире, а душа духовная тянется к Духу Божьему. Вот так апостол Павел написал: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ну, о чем я хочу сказать, что мы с вами постоянно живем немножечко в двух мирах. Духовном, который не видим, и о котором знаем только из Священного Писания. Вот в Священном Писании написано, как в календаре, весна. Написано, что сейчас лето Господне благоприятное. Вот. А душа земная чувствует: нет, зима, снег, как сегодня в календаре. Воскресенье весеннее, а погода зимняя. И этот диссонанс мы призваны решать, доверяясь тому, что нам свидетельствуют источники духовные. А значит, воля Божия через откровение Божие, через Слово Божие. И тот, кто верует, тот дождется. И мы с вами дождемся весны. Метеорологи говорят, что климатическое настанет в апреле. Ну, по вере нашей да будет нам. Вот. И метеорологи ошибаются. Я знаю одного пастора, он по первому образованию метеоролог. Он так говорил: мальчики, которые в детстве много врали, вырастают и становятся метеорологами. И он стал пастором, имея в виду, что часто эти прогнозы очень далеки от реальности. И сегодня мы с вами опять проживаем момент самого важного, святого для каждого человека, живущего с частью своего естества в духовном измерении, события причастия. Причастие к чему? К новому завету с Богом, Творцом, Отцом, Создателем через Иисуса Христа. Новый завет. И сегодня давайте мы еще раз поразмышляем над особенными смыслами этого духовного действия. Мое сердце расположено сегодня размышлять над смыслами, которые задает нам текст из послания к римлянам. Он, в общем-то, богословский. Текст из послания, Коринфянам. Святого апостола Павла, 15 глава, 22 стих. Он очень лаконичный и емкий. Там говорится так: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Аминь. Апостол Павел в споре с людьми, которые утверждали, что нет воскресения, пишет 15 главу послания Коринфянам, то есть это были некоторые из города Коринфа, были люди среди верующих, которым было понятно земное учение Иисуса Христа, как для жизни земной, для исполнения закона. Но в духовное они не верили. Говорят, воскресения нет. И апостол Павел системно, аргументированно доказывает о том, что воскресение не просто есть, а это наше будущее. Кто не верит в воскресение, тот на самом деле несчастен в своей вере. И апостол Павел пишет, не все мы умрем, но все изменимся. Да? Изменимся. И воскресение – это событие, которое произойдет с теми, кто умер после прохождения через врата физической смерти. И те, кто застанет это событие, живя в теле, тот изменится. Написано, не все мы умрем, но все изменимся. Это событие, с которого начнется новый этап человеческой истории, цивилизации. Это жизнь людей, которые выбрали жизнь духовную и развивали в себе душу духовную. И душа духовная училась у Духа Божьего жить верою, жить Божьими заповедями и установлениями. А те, кто не жил, тот воскресенье тоже воскреснет, но в осуждении, и будет локализован вместе со всеми противниками Бога, и духовными, и земными. Ну, попросту будут осуждены и заключены. Но апостол Павел проводит здесь такую параллель в сравнении Адама и Христа. И я в сегодняшнем размышлении хочу предложить вам подумать об этих не просто образом, а буквальном сравнении. В Адаме все умирают. Кто такой Адам? Первый человек, сотворенный Богом по образу своему и подобию. Человек, который был ближе всех нас, живших и живущих, к Создателю и Творцу. Сегодня мы понимаем, что такой близости мы не можем, нам не могут позволить. Ни мы, ни нам. Святой Творец, вот представляете, тот Бог, который сотворил мир, в котором мы живем, который исследует все возможные науки, о котором свидетельствует и Земля, и природа, и космос. Вот этот Бог создал условия жизни на Земле. И до сих пор ученые, по-разному объясняющие сотворение, согласны в одном, что на Земле созданы уникальнейшие условия для жизни. Ни одной другой планеты вот таких условий нет. И будь Земля немножечко ближе к Солнцу и немножечко дальше, вот чуть-чуть совсем, не будь у нее Луны, и жизнь бы так не сложилась. Ну, кто ж поверит, что это случайность? Бог создал Землю, земной мир для человека. И первый человек был Адам. И у него было великое будущее. Если бы он исполнил свое предназначение. Иисус Христос – это вторая версия человека в результате единения божественного и человеческого. Именно так надо рассматривать параллели Адама и Иисуса Христа. Первый человек. И как он не был хорош, в нем в итоге все заложенное Богом стало умирать. Во Христе все оживает. Иисус Христос, о котором сказано беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, а также в нем обитала вся полнота божества телесная, является, ну вот, если говорить очень скромно о Сыне Божьем, это вторая версия, совершенная версия Адама, который дает начало тому человечеству, которое должно было произойти от Адама первого, но не получилось. Но, конечно же, Иисус Христос, будучи настоящим человеком, а именно его человечность позволяет ему быть родоначальником нового, я бы сказал, нового вида людей. Именно так. Не физиологически нового вида людей. А человека, есть гомо сапиенс, а есть гомо спиритуас. Спирит – это дух. Человека духовного. Но уникальность Иисуса Христа, его богословие Христа состоит в том, что он не просто человек, не только человек, он и Бог, и богословие церкви после многочисленных споров на разных соборах, чего больше, человеческого или Божьего, пришли к очень простой формуле. Он и Бог, и человек. А как это совмещается, мы до конца объяснить не можем. Мы просто верим. Правда? И действительно, с этим надо просто смиренно это принять. Если вы читали когда-нибудь книгу Иова, страдальца Иова, святого Иова, то на все жалобы и аргументы Иова к Богу, Бог начинает свою речь с разных доводов, смысл каких? Ты где был, когда я все делал, когда я все придумывал? Ну, как ты можешь понять, как все устроено, если тебя там не было? Ты просто не можешь многого понять. Вот какой был смысл. Поэтому ну, просто прими, что это часть твоей жизни. Вот вывод. Да? Просто прими это. Что это, да, часть твоей жизни. Ее надо принять. И когда Иов перестроился, он понял смыслы своей глубокой трагедии. Сказав, да, чего я боялся, то меня и постигло. Я жил в страхе. Вот, но раньше я слышал тебя, а теперь я вижу тебя. Он изрек, да? Я вижу Бога. Духовными очами я вижу в творении, я вижу в смыслах, я вижу в событиях. Но вот так и здесь. Богословие Христа до конца, как это в человеке, Бог. И Бог стал человеком. Когда апостол Павел проповедовал об этом грехам, они крутили у виска и называли это безумием. Также иудеи считали это кощунством. Но мы христиане. И может потому, что мы не очень в богословии были сильны, когда уверовали. И не мудрствовали, а просто искали что? Спасение души. И избавление Бога. Просто искали. Мы приняли на веру то, что было очень трудно принять. И до сих пор трудно принять и иудеям, и ученым. Но на что я хочу уточнить? Иисус Христос – это не просто Спаситель. Это второй Адам или богоугодная версия человека. О нем сказано, он узрит потомство долговечное. На подвиг души он будет смотреть с довольством, он узрит потомство долговечное. Давайте немножечко порассуждаем. В чем были сильные и слабые стороны Адама? Что в Иисусе Христе мы обрели в сравнении с Адамом? Почему? Потому что апостол Павел этим, казалось бы, каким-то богословским стихом, кто во Христе, в Адаме все умирает, во Христе все живут. Но какое-то богословие, какое-то отношение имеет ко мне. Апостол Павел таким образом говорит о нашем внутреннем мире. Понимаете, в каждом из нас есть Адам. Вот, ну, как бы характер Адама, образ мышления Адама. Вот, ну, Адам. А кто принял Христа, живет еще Христос. И не я живу, а живет во мне Христос. И на самом деле, что добро и что зло, как правильно жить и как неправильно. Все эти вопросы возникают или решаются в зависимости от того, по какому принципу, привычке, образу мышления вы лично думаете, чувствуете, живете. По привычке, унаследованные многими-многими поколениями версии человека номер один, версии Адама, или версии человека, Бога-человека номер два, Иисуса Христа. Иногда он называет это по плоти и по духу. Я размышлял над этим сравнением, и оказалось это очень интересно. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Как сказано в Библии, в начале, энархе, дословно на греческом, на иврите там другое слово, но имеется в виду то время, когда ничего не было. В начале сотворил Бог небо и землю, творит один период, день, второй период, день, третий период, день. И написано, произрастил всю зелень травную, сотворил Эдемский сад и насадил там много чего, все, в том числе дерево жизни и дерево познания добра и зла. Вот буквально написано, что Бог их насадил на земле. То есть он создал какое-то особое пространство на планете Земля, которое называется Эдемский сад. И туда поместил человека, которого сотворил. Первый человек обладал уникальными способностями и возможностями, которые нашими современниками нами утрачены. Первое. Это способность слышать и понимать Бога без посредников, напрямую. Потом он скажет, голос я твой услышал и убоялся. То есть он даже после грехопадения слышал. Да? Понимаете, вот сейчас мы Бога стараемся понять, вчитываясь в Писание, настраивая свое мышление на святой лад. Но мы фактически понимаем Бога через посредников. Един Бог, един посредник между Богом и человеком. Человек тот кто? Иисус Христос. Раз. А Христос – это воплощенное слово, слово Библии, то есть он как бы переводчик Библии. Если читать Библию без переводчика Духа Христова, то она становится малопонятным и просто сводом нравственных принципов. Через слово мы понимаем. А даже слово нам до конца понять трудно, нам нужен проповедник, пастырь, да, и мы понимаем, как важно получать богословское образование, для чего? Чтобы правильно, или максимально правильно читать и понимать Священное Писание, через которое мы понимаем Христа, а Христос переводит нам Святого Небесного Отца. Как он о себе сказал, я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но обратите внимание, Адам понимал напрямую. Вы представляете такую возможность? Как написано в Псалме 90, «Воззовет ко мне, и я услышу его». Вот обратился Господи. Я не понимаю то-то, то-то, то-то. И раз, и приходит не просто мысль, а приходит глаз с небес, глаголющий, как пришел во время крещения Иисуса Христа. Помните? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И все услышали. Вот такие отношения были у Адама. Он понимал Творца. Он был... Это человек, которому нечего было стыдиться, скажем так. Ни вины, ни стыда, не потому что он бесстыжий, а потому что он не совершал ошибок. Представляете? До какого-то момента Адам никаких ошибок не совершал. Он ни о чем не сожалел. Можете представить на момент свою жизнь, в которой все так хорошо сложилось, что сожалеть не о чем. Лучшего желать нечего. Где нет горечи вины, потому что не за что себя винить. Где все правильно и все хорошо. Вот такие важные духовные и душевные чувства переживал Адам. Еще Адам обладал уникальным интеллектом. Это нам с вами рассказывают, что древние люди были примитивные, глупые, бестолковые. Но первые люди обладали глубоким, большим интеллектом. Я как-то говорил в прошлой проповеди, даже если отмотать после грехопадения на много-много-много времени позже, Строительство Вавилонской башни о чем свидетельствует? Что люди обладали таким интеллектом и технологиями, что позволяли им строить башню до небес, по-нашему небоскребы. А это с точки зрения историков какое-то архаичное время, где одни аборигены бегают там с палками. Нет. И Бог не ставил под сомнение, что они не построят. Он обличал в том, что они превознесутся, что они создают памятник гуманизма от слова human – человек. Они делают человека Богом, они обожествляют себя. Но это о чем свидетельствует? Что они были достаточно развиты. И до сих пор, до конца, наша наука не может объяснить, например, феномен строительства тех же пирамид, тех же сфинксов. Потому что за тот период, даже исторический, который говорят историки, что там, я не помню, я не историк. Ну, читал статью, и там говорит, вот столько хронологически времени. Вот, ну, да, они вот обтесывали это и тащили там на ком-то, на каких-то тягловых животных. Они говорят, им бы времени не хватило. Но что меня удивило, один инженер, он просто посчитал математически, если использовать современные технологии, обработка камня, современные машины, за это время не получится построить. Понимаете? То есть даже с современными технологиями. Вот. А я это к чему? Что люди обладали недюжим интеллектом. Это нам сегодня рассказывают, что человек эволюционирует и развивается. Но если посмотреть Божьими глазами, то человечество деградирует. Скорее наоборот. Ну возьмите даже вот наглядный пример. Мы с вами больше читали, да? Это развивало нас. Сегодня ребенку не надо читать. Дети глупеют. Почему? Потому что у них нет стимулов, потому что им даются готовые образы. Они учатся манипулировать информацией, но они не умеют ее добывать, создавать. Они теряют способность к творчеству, они оперируют теми шаблонами и образами, которые им дают технологии. Но что это? Ну, это деградация на самом деле интеллектуальных способностей. Из творца новых идей человек превращается в управляющими теми идеями, которыми ему спускают в форме готовых статей, образов информации. Вот вам наглядный пример. Технологии на самом деле, они часто приводят к обратному эффекту. Это не значит, что от них надо отказаться. Это значит о том, как все нужно использовать богобоязненно. Ну и вернемся к истокам. Адам обладал уникальными интеллектуальными способностями. И это проявляется в том, что он назвал всех животных. Сегодня думают, ну что это такого? Ну назвал и назвал. Ну с потолка придумал и все, да? Нет. Если понимать еврейскую культуру, она очень смыслоориентирована. То есть имя... Название ребенка, человека, города, места. Имя всегда давалось с целью выразить главный смысл, назначение. Помните, вот весь Ветхий Завет мы читаем. Там памятник поставим, назовем его там, на иврите так-то, так-то, что означает вот то-то. Да? И имена всегда давали с пониманием глубокого смысла. То есть назвать существо подразумевало... Адам не просто назвал, а понял его суть, его особенности поведенческие и обозначил их в имени. Вот. И когда, вот представьте, первый мир, это много-много всего нового. И интересно, Бог ставит задачу Адам, вот я все, что создал, разберись в этом. Не просто назови, разберись в этом. И какое-то время Адам... исследует. Он был исследователем. Он исследует мир в пространстве Эдемского сада и все называет. И в итоге проведенного анализа выявился какой факт? Он уникальный в своем роде, нет соответственного ему. И что интересно, не сам Адам говорит, нехорошо мне одному, потому что я одинок. Он не жалуется на самом деле. Не надо думать, что Адам был одинок. Это сейчас так интерпретируют. Потому что человек, проживающий жизнь с Богом, постоянно открывает что-то новое и интересное. Ему не скучно, понимаете? Но это Бог сказал. Нехорошо быть человеком. Я даже пару раз сам ошибался, потому что до какого-то времени, забыв, вот, упустил этот момент. Это не Адам сказал, нехорошо человеку быть одному. Это Бог сказал. Нехорошо быть человеку одному. Сделаем помощницу, соответственно, ему. Помните? Помощницу. Для чего помощницу? Бог назначил первому человеку возделывать и хранить то, что Бог создал. Сад. Заметьте, возделывать, поддерживать, развивать. Ну, кто знаком с темой сад-огород, знает, что возделывать и оберегать – это тема на все лето. И кто-то у нас так в нее погружается, в тему дачи, что из нее не выходит. Да? Это очень много интересной, но трудной работы. И почему-то люди со временем туда тянутся. Я вижу в этом тоже сакральный смысл. Не потому, что к земле надо привыкать, как многие шутят, а потому что творчество вырастить какую-то жизнь и попробовать от плодов, она приносит какую-то особую радость человеку. Вот. Какую-то силу. Ну да, да, вот все многообразие. И люди с возрастом, которые попробовали себя и в этом, и в том, и в этом, и в третьем, чувствует какую-то внутреннюю радость первозданную от этого процесса. Хотя он трудный, там, борется с сорняками, если защищают там, от птиц, от червячков, там, от того, другого. Но вот изначально никаких гадов-паразитов не было, кроме одного змея. Как мы знаем это, как мы понимаем, что это какой-то образ был сатаны. И поэтому в Эдемском саду все правильно работало. Я понимаю, вы немножко заскучали, зачем нам эта история, но это образ, это пример мира, в котором у вас все есть, и ничего за это не надо делать. Вот мы с вами живем в трудах праведных постоянно, зарабатывая, что-то достигая, чего-то защищаясь. Для чего? Для чего все труды твои, брат и сестра? Для чего? Ну как, чтобы на жизнь заработать. Для чего? Ну, чтобы вот это купить. Вот. Ну, это большая роскошь уже. Работы только, чтобы депрессию не упасть в наше время. Это так работа для души. Многие даже до этого не успевают как бы доработаться, чтобы в депрессию не впасть. Многие работают, чтобы прокормить себя, прокормить семью. А столько страхов, столько опасностей, надо запасики сделать. Страх нас гонит к чему? Работать еще больше. Ну, на черный день, да? Никто не знает, когда он наступит, но на черный день. Но для чего это? На самом деле, в глубине души, если вы будете докапываться вот до себя, и это надо делать. Апостол Павел так говорит, вникай в себя и в учение. Можно сказать, докапывайся, что у тебя внутри. Держи всегда в поле внимания то, что у тебя внутри. Если вы будете докапываться до себя, то стремление каждого из нас создать маленький свой эдемский сад. Ну, эдемское пространство. Или мир, в котором все хорошо. Все безопасно, все есть. Вот. Дотянулся рукой, сорвал и съел. Другими словами, вытащил карту кредитную, оплатил, купил все, чего душа желает. И не только себе. Сыночек, внучочек, доченька, там, правнучек попросил, приложил к сканеру и купил ему. Где все есть, все как вот в саду, знаете. Взял, сорвал, правда? Ну хочется же, правда? Ну, хочется. Вот. Второе, чтобы было пространство, ну, как бы, квартирку всегда хочется побольше. Желательно домик, а желательно садом, чтобы выйти, чтобы вот это не пещера, как у первобытных людей, а как у Адама вышел и сад. Когда большой сад, сегодня, если большой сад, это страшно, потому что как Христос говорил, не собирай себе сокровищ на ними, где моли ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Сейчас у кого больше богатства, возникает вторая проблема. Как его сберечь и сохранить? Охрана, безопасность, угрозы. Сегодня тогда угроз не было. Тогда угроз не было. Но мы-то с вами хотим жить в мире, где нет угроз, правда? И больше всего угрозы нас с вами заставляют напрягаться, группироваться. Угрозы, которые мы не можем преодолеть, заставляют нас молиться. Угрозы, которые мы можем преодолеть, заставляют нас трудиться. Но заметьте, братья и сестры, все труды человека, и наверняка ваши, направлены на то, чтобы создать то, что у Адама было. Да? Мир, в котором Бог все есть и безопасно. Ну ладно, давайте подведем итог с Адамом. Адам жил в мире, где было все и было безопасно. В мире, где сам Бог помогал ему исполнять свое назначение, заботиться об окружающей жизни, создавать новое в жизни, улучшать свою жизнь, где сам Бог помогал ему творить свою жизнь. Адам был творцом своей жизни. Вот. Для того, чтобы он это делал многообразно и лучше, ему была сотворена жена. Причем, обратите внимание, из него же. Адам произошел от Бога, из Бога. Ева произошла от Адама и Бога. У нее два источника, жизни. Адам и Бог, да? Вот он взял от него, Бог свое там вдунул, и стала тоже жена. Кстати, в Эдемском саду женщина не имела имени. Почитайте. Потому что имя ей дал Адам только после грехопадения, когда стала задача усиленно плодиться, размножаться, продолжать жизнь. А там она называлась женою. Кость от кости моей, плоть от плоти моей, она назовется женою, потому что взята от мужа. И в русском языке не совсем понятна эта поэзия, а на иврите жена это, ну как бы, такой же человек, как муж, только другого рода. Муж это иш, на иврите, а женщина – иша. Ну, в русском языке трудно это передать, но это просто человек женского рода. Такая же, как ты, только другая. Вот женщина, там больше выражается идея, это женское продолжение тебя, Адам. Она тоже была Адамом женского рода. Итак, Адам жил в идеальном мире, у него был потенциал, чтобы развивать род человеческий. И задумайтесь, если бы не произошло грехопадение, как бы могла жизнь сложиться? Адам и Ева нарожали бы детишек. Кстати, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, а значит, живите полноценной, супружеской, в том числе интимной жизнью, это было заповедано до грехопадения. Поэтому интимные отношения святы в единственном пространстве. Супружество для продолжения себя. Вы представляете, что бы могло быть? Они вырастили детишек, которых научили тоже понимать, слышать Бога. И Бог спускался бы в эту среду, и там был не только Адам и Ева, а целый детский сад, потом подростковое служение, потом целая община, и все одновременно понимают. И там было бы богослужение, которое, ну, не как наше, а где просто Бог снисходил, и мысленно или чувственно все понимали Его, всех понимал Он, и каждый в Эдемском саду что-то творил. Ну, так же, да? А для чего? Когда-то им бы стало тесно в Эдемском пространстве, и они стали исполнять предназначение «наполняйте землю», и вся земля становилась бы под их возделываниями Эдемским садом, и вся земля была бы Эдемским садом. Но ведь план был такой. Почему он не произошел? Ну, потому что было одно условие. Было дерево жизни, было дерево познания добра и зла. И написано было, от всех плодов можете есть, обратите внимание, от всех. Было дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказано, от всех плодов можешь есть, а от какого нельзя? От древа познания добра и зла. А это что означает? А значит, Адам и Ева, Адам и его жена, вкушали от древа жизни до грехопадения. Ну, вероятно, физическая жизнь, они же были тоже в теле, поддерживалась вот плодами этого дерева, и они могли бы жить вечно. Да, потом, чтобы они не вкушали от дерева жизни, их выведут из Эдемского сада. Но почему? Для чего? Чтобы грех не стал вечен. Да? После грехопадения они изменились. Чтобы не стали вечным вот эти уже люди с греховной ложкой дегтя. Но думая о том, какой был изначальный план, и он, несомненно, был больше, чем мы можем представить, не видел то глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Это был очень интересный Божий план, и я всегда задаю вопрос: Господи, для чего тебе это надо было? Мы это в нескольких встречах, в проповедях обсуждали для того, чтобы на земле возник новый тип богоугодных существ. Человек, человечное. Люди, которые добровольно, доброохотно с Богом творят жизнь. Бог-творец сотворил человека, способного творить вместе с ним новую жизнь, новые создания, новые инструменты, новые условия. Бог любит творить. И он создал людей творящих. Сегодня мы говорим, это моя жизнь. Но на самом деле жизнь дает Бог. И жизнь, в том числе и современного человека, существует для того, чтобы творить ее по-божески. В этом главный смысл. Почему же Бог допустил одно условие? Древо познания добра и зла. По древу познания добра и зла есть три богословские версии, но я озвучу только две. Первое – это дерево, которое дает какое-то секретное знание о жизни, которую не надо было знать людям. И поэтому не надо было вкушать. Ну, как бы знание, от которого они не смогут справиться и станут… Ну, в общем, то знание, которое обрел дьявол, когда он восстал. То есть, жизнь без Бога. На самом деле, без Бога нет жизни, без Бога есть проживание то, что он до этого дал. Вот… Люцифера же и всех ангелов тоже сотворил Бог. Они сотворены бессмертными. Вот. Но отступив, они стали бессмертным злом. И поэтому они готовятся все на конечный суд, даже не для того, чтобы быть уничтожены, а чтобы быть локализованными. Чтобы быть локализованными вот в том, что называется гиена, озеро огненное, ад и так далее. А до этого времени они еще могут гулять, в том числе и проникая в наш мир, но их возможности проникновения ограничены, поэтому они могут проникать только через людей. Вот почему идет борьба за души. Вот. И дерево познания добра и зла обладало вот каким-то знанием, которое обрел Люцифер. Которое автоматически, раз они его обретают, то они начинали, ну, в соответствии с его непонятным до конца нам мышлением, и не надо это мышление стараться понять, вот, в соответствии с этим мышлением они живут. Это одна версия, что это секретное знание. А другие богословы говорят, что по сути дерево познания добра и зла могло быть простым деревом. Но просто Богу для того, чтобы воспитать людей добровольно, верными ему, нужно было, чтобы они жили всегда при условии или возможности ослушаться его. Чтобы они добровольно всегда выбирали, нет, я буду доверять Богу. И, то есть, возможно, эти плоды сами по себе ничего не значили. Вот, ну, это версия богословов. Вот, но сам акт непослушания делал их существами, которые способны в этой жизни жить без Бога или предать Его. Вот понимаете, да, в чем суть? То есть моральная нагрузка. И мы читаем, что грехопадение произошло особым образом. Заповедь была дана Адаму в вероятно, и его супруги. Почему-то голос, ну, соблазняющий голос змея, вероятно, это было все-таки животное, потому что будешь там на чреве твоем. Но как-то через это животное смог воплотить свою идею сатана, противника. Она слышит его голос, он ее так вообще ловко манипулирует. А правда ли, что Бог все запретил? Нет, неправда. Заметьте, да? Он включает ее, он заставляет ее оспаривать, а значит, включает ее в диалог. Нет, неправда, только дерево познания добра и зла. Потому что, когда мы вкусим, он сказал, вы смертью умрете. Не умрешь, но вы будете как боги. Знаете, интересно, что он частично сказал правду, змей. Не умрете физической смертью, умрете духовной. Вы духовно перестанете быть способными понимать Бога и доверять Богу. Есть духовная смерть, есть физическая смерть. Они, вероятно, думали только об одной грани жизни. И она посмотрела, вожделела, ей это понравилось, это было эстетичное дерево, плод красиво, возможно, ароматное, но оно было под запретом. Она вкусила от плодов его, не один плод, это не вот как в мультиках там рисуют, откусила, о, что случилось, она наелась этими плодами, там во множественном числе. И Адаму дала, и он ел. Мы не знаем, был ли между ними диалог, но была только одна заповедь. Представляете, у первых людей Библия состояла из одной заповеди. Дерево не ешь. И много-много чего можно делать. Ешь от этого, делай вот это, живи так, живи сяк. Вот, но ограничение было одно. Для того, чтобы Богу вырастить новых существ, ему нужно было их испытать, провести через испытание, которое не выдержал даже Люцифер и ангела его. Ему нужно было дать им выбор. И этот выбор был дан через дерево познания добра и зла. В чем была ошибка Адама? «Адам, где ты?» – спросил Бог. «Голос я твой услышал в саду и убоялся. Потому что я наг. Откуда ты знаешь, что ты наг? Точнее, откуда ты знаешь, что это, ну, неприлично или некрасиво? Откуда ты узнал это знание? Не ел ли ты дерево? Не я, жена, которую ты дал мне, и он ел». Некоторые, знаете, осуждают Адама, ну, проповедники, я слышал, типа он эгоист, он на жену все сваливает. Но на самом деле он правду сказал. Ведь Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Подвел, ввел его в наркоз. Ну, он уснул. А когда проснулся, вот она. И она ему очень понравилась. Он сказал, плоть от плоти моей, кость от кости моей. Жена точно здорово. Он принял это. Он говорит, жена, которую ты дал мне, она дала и ее. Но Бог не снимает с него ответственности. И вот это очень важный момент. В чем была ошибка, грех Адама? Хотя апостол Павел позже скажет, что действительно большая доля ответственности лежит на его жене. И даже из этого следует важный вывод. И не Адам прельщен. Первое послание Тимофея. Апостола Павла, 2 глава, 14 стих. «Не Адам был прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Действительно. В какое преступление? В чем было преступление Адама и Евы? Они что-то попытались сделать без Бога. Мне удивительно, но вы же слышите голос его. Но даже если к вам пришла сомнительной информации от змея. Ну, дождитесь, ну, посоветуйтесь, правда? Но ведь времени полно. К Кстати, когда я читал толкование, иудеи считают, что их грех состоял в том, что они сорвали это не в шаббат. И нарушили тем самым субботу, да. То есть кто о чем, иудеи о шаббате. Что если бы в другой, вот, ну там интересная такая тема. Но заметьте, они решили без Бога что-то понять. Вот, да? Дерево познания добра через зло. Говорят, все познается в сравнении. Мы с вами сегодня часто познаем добро через зло. По принципу, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Правда? И вся жизнь так. Недовольны, недовольны, стало хуже. Думаю, ну вот, на самом деле это плохое время. Тогда это было хорошее, когда я говорил хорошее время, да? Вот. И так вся жизнь. Это и есть психология познания добра через зло. Современный человек доброе познает через злое. Ой, родители не такие, заставляют есть, спать, вырос. Думаю, Господи, как же хорошо было. Ел, спал, все решали. Да? Вот. Вот, оказывается, тогда, в детстве, когда я считал нехорошо, было хорошо, а сейчас. И так вся жизнь. Заметьте, это и есть психология познания добра через зло. И часто только теряя здоровье, мы понимаем, как важно его беречь. Теряя деньги, понимаем, что надо откладывать, экономить. Теряя отношения, мы понимаем, что где-то можно было быть помягче, где-то можно быть поуступчивее, или где-то можно быть потерпеливее, да? Но именно теряя, мы начинаем ценить. Это и есть психология познания добра через зло. Так, Господи, неужели нам нужно много зла, чтобы заценить добро? Часто да. Часто только так люди греховные учатся. Но есть другой путь, который был предложен Адаму. Познавайте добро через Бога, только с Богом. Доверяя Ему, доверяйтесь. И фактически они тренировали доверие вот этой одной заповедью. Не ешьте от этого дерева, не вкушайте. Просто доверяйте мне. Я не буду объяснять почему, доверяйте. Грех Евы состоял в том, что она сама вкусила первое, и второе повлияло, сманипулировало, оказало психологическое ли воздействие Адаму, и он ел. Вопрос почему, опять же. Бог не снимает ответственности с Адама, он говорит, ты виноват, ты будешь изгнан тоже. В поте лица, ты виноват, не оправдывайся. Почему? Потому что ты знал заповедь. Что бы мог сделать Адам? Отказаться? Предложить дождаться Всевышнего и с ним это обсудить? Адам так доверял Еве. Ну, может быть, он рассуждал. Ну, раз Бог дал, Божья жена плохого не посоветует. Может, и правда можно. Но иногда возникает конфликт между тем, что Бог дал, и что пред Богом греховно делать. Мы знаем о таком супружеском альянсе на примере Анании и Сапфира, когда вроде бы муж и жена договорились, а оказалось виновны оба. Да, это тот редкий случай, когда действительно даже близкому человеку не надо было доверять. Почему? Потому что надо было доверять Богу. Иисус Христос предупреждает, что может быть трудный выбор, когда человеку враги домашние его, враги, то есть противники. Противником был и есть сатана. В каком случае? Когда они осознанно предлагают нарушить Божью заповедь. Когда они предлагают нарушить Божью заповедь. Ну, отказаться от совета с Богом. Вот так. Отказаться от совета с Богом. И так как он, прельстившись, взял, вкусил этот плодов, он тоже нес свою ответственность. В чем ошибка Адама? Он доверял даже любимому человеку больше, чем своему создателю, другу. Можно сказать, что это самые близкие отношения. Адам был другом Бога. Потом Авраам назовется другом Божьим. Но у Авраама не было такой глубокой связи. Иисус Христос потом назовет апостолов друзьями. Он доверял даже любимому человеку, близкому. Богом данному, несомненно. Больше, чем Богу. Все познается в сравнении доверия с Богом. И сказано, что, вот представляете, такие слова, кто не возненавидит отца и мать более, вот, тот недостоин меня. Меня всегда эти слова шокировали. И я понимаю, что это русский язык, где слово «возненавидеть» означало, было более мягким, чем сегодня. Но там имеется в виду, кто по сравнению с доверием с Богом, даже к самые близкие люди иногда могут быть, ну, нежеланны, скажем так, нежеланны. Адам не смог сказать этого. Нет, подожди. Он не смог сохранить верность Богу. И все пошло наперекосяк. Так как они познали варианты жизни без Бога, так как они стали лучше слышать змея, их надо было выводить из Эдемского пространства, потому что если в этом состоянии не вкусят дерево вечной жизни, то зло станет на земле вечное. У Бога и так есть вечное зло в духовном мире. Зачем ему в материальном еще увековечить зло, правда? И он их выводит и охраняет этот сад. И начинается история Ветхого Завета, как мы ее знаем, пока она не приведет до церкви, пока не придет в мир Иисус Христос. И вот здесь, в сравнении с Адамом, мы видим, кто такой Иисус Христос. Он, как и Адам, сотворен, но сотворен не только из праха земного, а из Святого Духа Божьего. Да? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего найдет на тебя, по само осенит тебя, потому Святое наречется Сыном Божьим. Это уже не просто прах и вдунул дыхание жизни. Это действительно человек и Дух Святой. Это новый человек, новое творение. Человек тот Иисус Христос, Бога-человек.